который... И очень приятно обращаться к полному залу сегодня. Спасибо Аурелио Льянеса, советнику по образованию посольства Испании в Москве, который сотрудничал со мной. И, в общем-то, определенный сговор даже произошел у нас, слава богу. Благодарю Татьяну из Института Сервантеса и всех тех, кто позволил сегодня организовать этот вечер. Юлия, Ольга и переводчика мы также благодарим с тем, чтобы коммуникация была адекватной. Я впервые в Москве. Думаю, что это не последний мой визит в Москву. И не потому, что вы здесь, но я хочу сказать, что Москва явила передо мной некий облик, который я не ожидала даже увидеть. Поэтому я поздравляю вас с этим великим городом, в котором вы живете. И это великолепное наследие культурное, художественное, которое в вашем городе процветает. Спасибо, что пришли сегодня и решили провести с нами этот вечер. Как Абель уже сказал, повод моего приезда сюда двойной. С одной стороны, конечно, я хочу сегодня поговорить с вами, но в частности, вчера был очень важный вечер, потому что это было очень эмоциональное такое событие. Я побывала в школе имени Росалии де Кастро в Москве, и там школьники младших классов, один из коридоров школы является галереей музея Прадо, там репродукции картин из Прадо, и школьники, ученики начальных классов рассказывали нам по-испански о произведениях музея Прадо, и вот эти маленькие ученики, изучающие испанский, рассказывали нам о музее Прадо. Кроме того, видеофильмы, эти видеоработы, одну из которых мы видели, это различные работы учащихся разных уровней. И мы вчера награждали победителей этого конкурса. Это все было вчера. Будем надеяться, что сегодняшняя лекция будет не хуже вчерашнего вечера. Открывается вроде, да? Вот так, да? Вроде получилось F5, да? Ну, хорошо. Нет, не F5, да? Тоже хорошо. Ладно, еще получится, не волнуйтесь, рано или поздно. Итак, начнем, иначе мы 19 ноября 2018 года началось празднование 200-летия музея Прадо. Это будет продолжаться до 19 ноября текущего 2019 года. То есть в течение всего 2019 года мы будем отмечать 200-летний юбилей музея. И празднования эти множественны. И эти празднования, мы хотели бы ими поделиться со всеми. Мы хотели бы, чтобы это 200-летие стало праздником для всех, потому что, как говорят на видеофильме, Прадо – это жизнь, но, кроме того, Прадо принадлежит всем. Это наше все, поэтому мы будем делиться этим юбилеем со всеми. Кажется, решено. Присяду. Это название нашей небольшой беседы сегодняшней, но это название также экспозиции выставки, которая проводится в музее, и что ли, началом празднования юбилея 200-летнего как раз стало это открытие этой выставки. Конечно, 200-летие мы хотели бы праздновать не только в стенах музея Прадо и в Мадриде. В этом смысле мы запрограммировали различные мероприятия, проекты, которые будут работать в разных городах Испании. Но и не только, например, вот эти проекты по сотрудничеству, о которых я уже говорила, с тем, чтобы отклик юбилея музея дал нам понять, что это наследие всего человечества для всех мужчин и женщин. А куратором выставки является Хавьер Портус. Он куратор, он хранитель музея Хавьер Постус, хранитель испанской живописи до 1700 года. И я скажу о том, что эта выставка — это рассказ об истории музея, но также об истории нашей страны и культуры в Испании. Вы увидите различные этапы истории, потому что музей всегда был связан с историческими, политическими событиями в стране. Маршрут, предлагаемый в этой экспозиции в Прадо, и об этом мы будем говорить в нашей презентации, есть ряд этапов, которые составляют биографию музея, и вы увидите, как эти даты совпадают с историческими событиями, важными для Испании. Первый период 1819, то есть момент учреждения музея, Королевского музея, как вы видите. Почти все знают, я думаю, что это были королевские коллекции, которые легли в основу собрания музея. Это коллекция собрания живописи, искусства, которые собирали Габсбурги, а потом бурбоны испанские. И все это хранилось в различных дворцах, в Эскориале, например, Лагранха, королевские дворцы в Испании, которые в какой-то момент передают эти произведения в музей. Второй этап 1833-1868 год. Это создание музея Святой Троицы. Я буду подробнее говорить по каждому этапу. И важный момент, когда происходит открытие испанского искусства европейцами в Европе, то есть видение испанского искусства в Европе меняется, и это становится источником вдохновения для художников XIX века в Европе. Период национализации Прада – это 1868-1898 год. Это очень важные даты для истории Испании. Это момент, когда музей становится некой меккой для художников. Это важный ориентир, куда приезжают художники из Европы. Наконец, Серебряный век, это 1898-1931 год, это до воцарения Второй Республики. Испанская история искусства считается дисциплиной университетской в Испании. С другой стороны, возникает попечительский совет, так называемый патронат. Это орган, который устанавливает критерии, основные принципы по управлению музея. Глава, посвященная пожертвованиям, дарам и завещаниям в пользу музея, это живой музей. Это музей, который продолжает расти, этот процесс продолжается. Этот музей зачастую, благодаря обществу через эти дары, эти завещания, получает новые произведения. Период 1931-39 года «На пути» называется эта глава. Это «Республика», «Гражданская война» в Испании. Вы увидите, что музей также страдает от последствий военных действий, военного конфликта в стране. Это драматическая страница в истории музея, который, к счастью, произведения не пострадали, но были сложные моменты. Период франкизма 1939-1975 годы. Мы увидим, как музей растет и как он становится все больше местом памяти не только для Испании, но и для международного сообщества, и также как место размышления для современных художников этого периода. И, наконец, глава 1975 год и настоящее время, 2019 год, это совместная история, как мы это называем. Это период, когда музей продолжал расти в архитектурном плане, в смысле коллекций, в смысле бюджета, который позволил расширить музей. И сейчас предполагается новое расширение. И если будут утверждены бюджеты, будет задействован салон царства или королевства в Королевском музее в Мадриде. Итак, Королевский музей, повторяю, музей открывается 19 ноября 1819 года во время правления Фернанда VII или Фердинанда VII. Музей принимает в то здание, которое всем известно, принимает королевские коллекции. Коллекции были основаны Карлосом III, Карлом III. Это здание, которое называется зданием Вильяновы, создавался как музей естественно-научной истории, но такого контента никогда не было в этом здании. Это здание простояло пустым очень долгое время. Во время войны за независимость в начале 19 века мы знаем, что наполеоновские войска взяли олово из дверей этого здания и отливали пули из этого олова. И это была своего рода некая крепость военная. Так вот, во времена Фернанда VII королевские коллекции направляются в это здание, в этот музей. Важнейшим человеком в этом смысле и история воздала ему должное, хотя и забывала это имя. И это супруга Фернанда VII, королева Исабель де Браганса, Браганская. Именно она настаивала на том, чтобы эти коллекции королевские были перемещены в это здание. Когда она увидела сокровища в монастыре Эскориала, Тициан, Босха, она подумала, что их надо поместить в музей. И именно супруга короля настаивала на создании музея. К сожалению, она не увидела, не дожила до этого дня, потому что она скончалась до открытия музея. Вот ее портрет. Мария Сабель Браганская, покровительница Прада. Это работа 1829 года. Вы видите, как супруга короля показывает рукой на здание Вильянова, и она показывает чертежи первого распределения произведений в музее. Королевское собрание, которое привезли в это здание, в музей. В тот момент это было 311 картин, 311 шедевров, которые были привезены в тот момент в музей. В тот момент музей не был открыт для публики, как было позднее. Посетители были ограничены, то есть надо было получать специальное разрешение для посещения музея. Вот, например, изображение того, как в 1819 году в Европе начинают создавать основные известные музеи. Это, в частности, изображена Национальная галерея Лондонская, первое ее здание до строительства нового современного здания. А мы считаем, что создание музея отвечает определенному общему контексту, когда создаются музеи художественные в Европе, Британский музей, Национальная галерея, которая сказала, Альта Пинакотека в Берлине, картинная галерея и так далее. В Испании есть такие работы, Антонио Понце, например, который своего рода проводит инвентаризацию всего художественного наследия страны. И вот эти вот исследования привели к тому, что возникает определенное настроение в обществе и среди политиков, состоящее в том, что мы должны хранить и оберегать наследие, которое нам передали прежние поколения. Королевский указ 1799 года, это ранний указ, один из первых в Европе. Это законодательство запрещает вывозить произведения искусства из Испании, из страны. Постепенно коллекции разрастаются. Вот эти первые 311 работ, к ним прибавляются собрания скульптуры. И вот, например, то, что слева от вас, или еще пример нового содержания, так называемое сокровище наследников. Это декоративное искусство. Вот одна из таких ваз из горного хрусталя. И здесь дается еще более широкое видение изящных искусств. Сейчас с этого момента поступают новые произведения. Например, некоторые из них поступают из монастыря Эскориал. Как я уже сказала, 101 произведение искусства, в частности, шедевры Рафаэля или Тициана. Далее есть некоторые лакуны в собрании испанской живописи, которые постепенно заполняются, и поступают некоторые произведения позднее. Проводится политика приобретения новых произведений, в частности, Сурбаран или барочное мадридское искусство. Некоторые произведения поступают в музей благодаря качеству и оригинальность этой школы. В эти годы музей получает первые дары. Вот это распятие Христа Веласкеса, который герцог де Сан-Фернандо подарил королю в 1829 году. Или еще вот это произведение мадридского барокко. Постепенно собрание разрастается, расширяется. И вот наступает период с 1833 по 1868 год, а именно период создания музея Святой Троицы. Смерть Фернандо VII в 1833 году приводит к периоду политического обновления, и в июле 1835 года издается несколько указов, то, что называется конфискация церковного имущества министра Мендисабеля. Это привело к распродажи большого количества собственности испанской церкви, поэтому многие здания, архитектурные шедевры были направлены на государственные цели, и продажа многих произведений представителям буржуазного класса. И в этот момент предписываются архивы, библиотеки, живопись и прочие ценности, которые могут быть полезны для институтов государства, науки и искусства, чтобы они сохранялись особо. Конечно, одновременно пропало очень много произведений, потому что продавались ценные произведения искусства, которые потом вывозились за границу. И в этот момент так называемой конфискации имущества церкви создается много национальных музеев в Испании. Например, музей скульптуры в Вальядолиде, или музей изящных искусств в Севилье, или музей Валенсии, музей изобразительных искусств в Валенсии. Все эти музеи создаются на основе церковного имущества, конфискованного. Одним из музеев, который стал важным инструментом для сохранения наследия, стал как раз этот музей Святой Троицы, который находился рядом с улицей Аточа в Мадриде. Он создается в 1838 году. За счет произведений упраздненных монастырей. Через 3 года эти фонды из музея Святой Троицы переходят в собрание Национального музея Прадо. Это происходит одновременно с осуществлением идеи открытия и оценки испанской живописи и искусства в Европе. Вот, например, диптих, изображающий монументальные города Испании. Или вот некоторые произведения, которые в тот момент конфискации церковного имущества переходят в музей Прадо. Они находились в музее Святой Троицы и перешли в Прадо. В частности, это момент, когда произведения Эль Греко поступают в музей, и коллекция этого художника расширяется. Это очень интересные шедевры. Например, Христос с распятием или Воскресение Христово. Как мы говорили, это в это же время в Европе признают ценность испанской живописи, и в это время Эрмитаж, например, в Петербурге отводят целый зал испанской живописи. Многие Европейские музеи создают галереи или залы испанской живописи, Эрмитаж или Дрезденская картинная галерея или Парижский Лувр с галереей испанской живописи. А в этот момент как раз многие путешественники приезжают в Испанию и открывают творчество Веласкеса, великого представителя испанского барокко. И эти книги путешественников, странствующих по Испании, которых сначала привлекает романтическое настроение, романтический облик Испании, но в конечном итоге они признают в этих текстах, в путевых заметках, ценность испанских коллекций и великих представителей испанской живописи. И это очень важный способ распространения знания об испанской живописи в Европе. Одновременно испанское наследие художественное рассеивается. К счастью, иногда этому препятствовали. Например, вот это прекрасное непорочное зачатие Мурильо, как ее называют. Непорочная дева досточтимых, это монастырь в Севилье. Долгое время она была известна как Святая Дева Шульта, это французский генерал, который во время наполеоновского нашествия в Испанию увез эту картину, и даже есть изображение зала в Лувре с этой картины. Я не знаю, видно ли это маленькое очень изображение. Я знаю, где это находится, как бы это показать. Вот где вот эти персонажи. Вы видите, да, там Святая Дева картина это. Эта картина мы видим, как в Лувре эта картина висела. К счастью, по соглашению об обмене между Францией и Испанией, больше эту картину не называют Святая Дева Шульта, ее называют Святая Дева Досточтимых, монастыря Досточтимых. После либеральной революции 1868 года. Я не очень быстро, Александр. Нет, не очень быстро. После либеральной революции 1868 года, которым завершается правление Изабеллы II, музей Прадо перестает быть королевским, и становится национальным музеем. И поэтому 1868 год очень важен, поскольку музей приобретает статус национального музея, и благодаря этому музей Святой Троицы национальный также вливается в собрание Прадо, и в связи с этим сотни произведений были помещены в различные институции по всей стране, так называемый рассеянный Прадо, то есть огромное достояние, которое не смогли привести сразу в музей Прадо, поскольку не было соответствующих условий. Музею Прадо пришлось создавать новые здания для размещения произведений. Было принято решение проводить политику рассеивания, что ли, собрания. Поэтому некоторые произведения находятся в других местах Испании. Вот карта Испании. И хотя трудно увидеть, слишком мелко, но это часть возникает. Указано количество произведений из Прадо, которые находятся, что ли, в депозите, да, в других учреждениях Испании. Например, Магдалина Кающаяся, сейчас она в музее Прадо на выставке временной. Но обычно она находится в музее скульптуры в Валидолиде. Некоторые произведения по своей природе находились в других музеях. Например, очень мало произведений периода вице-королевства, которые находятся в Музее Америки в Мадриде. Но, повторяю, все эти города и все эти учреждения хранят произведения Прадо, поэтому эта идея распространения Музея Прадо, его интернационализации, вот как раз началась с этого процесса. Вот произведения, которые показывают нам, как находилась галерея Музея Прадо в этот период, как она выглядела. Одновременно Музей Прадо становится своего рода музеем современного искусства, то есть это вторая половина XIX века, и музей получает произведения живущих тогда художников, и это, как правило, произведения, которые поступают с национальных выставок или премий, которые получают эти произведения, они автоматически попадают, эти картины, в Музей Прадо. Например, все, что касается живописи XIX века, большинство картин достаточно крупногабаритные. Эти картины в основном поступили с национальных художественных выставок. Цикл завершается очень символическим фактом. Это 1898 год, когда открывается Музей современного искусства, который находился в здании Национальной библиотеки в Мадриде. На первом этаже там долгое время находился Музей современного искусства. Считалось, что именно туда должны были поступать произведения современных тогда художников, не в Прадо. Поэтому характер музея, музей становится своего рода меккой. Вот вы видите, это 12-й зал сейчас, да, где Менино и Веласкеса. Раньше это назывался зал Изабеллы II. И какое-то время там выставлялась испанская живопись. А потом экспозиция сменилась, и там оставили только произведения Веласкеса. В итоге зал посвящен Веласкесу, и главным местом занимают Менино Веласкеса. Это фотография конца XIX века, и вы видите, что был своего рода балкон и нижний этаж, где были видны скульптуры во время одного из перепланировок. Это пространство было закрыто. В этот момент многие художники приезжают в Мадрид специально, чтобы посетить музей Прадо, и музей становится меккой современных тогда художников. Все они ищут вдохновение у старых мастеров. Вот страница из книги посетителей, здесь подпись Курбе, французского художника, подписи Мане и других художников известных, которые в этот период посетили музей Прадо. Огромное количество художников из разных стран, которые побывали в музее: испанцы, Росалес, мы видели его произведения, вот эскиз, набросок Изабеллы Католической, которая диктует свое завещание, Росалес, Фортуни, Сороли, Пикассо, вот испанские художники, которые побывали в музее, или такие зарубежные художники, как Мане, Ренуар, Боне, Саджино или Чейз. И то, что Прадо привлекает известных художников, это важная характеристика Прадо, отличающего от многих других европейских музеев. Вот эти вот изображения – это произведение Хосе де Рибера, великого барочного художника испанского. И вот эта работа, о которой мы говорили в произведениях Мариано Фортуни, это прямая более копия святого Андрея Первозванного, Риберы. Но вот это переосмысление, работа со светом, с тенью, вот этот вот картина называется «Старик под солнцем», это влияние, конечно, барочной живописи. Моне, Ренуар, французские художники побывали в музее Прада. Особенно Моне интересовался творчеством Веласкеса, его портретами. И определенный поворот в творчестве Моне происходит после посещения музея Прада. Вы видите, как он воспринимал Веласкеса, кьяроскуро, вот эта светотень Веласкеса, и как он, увидев Веласкеса, произведение Веласкеса в Прадо, как он меняет свое видение. Вот, например, этот букет цветов, вы видите два элемента. В которых отмечается влияние на импрессионистов, в частности, ссылка на Японию, вот эта ваза и веер. А в глубине вы видите в раме рисунок. Это рисунок, который приписывался Веласкесу и находился в Лувре. Поэтому интересно увидеть, как некоторые художники видят изображения или картины, полотна, как это, где художники сами признают влияние, то есть влияние Японии, японской живописи или японской гравюры, а с другой стороны отсылка к испанской живописи. Эта работа Пикассо мы увидим, как взаимоотношение Пикассо с Прадо. Это копия Пикассо, ему 20 с небольшим лет, это юный Пикассо, копирующий портрет Филиппа IV Веласкеса. И это копия Пикассо, да, оригинал и копия. А еще один художник, который заставляет нас задуматься, которого изучают художники, это, конечно, опять же Веласкес. И мы видим его влияние на многих художников, как вы видите в этой подборке. Вот Инфанта Маргарита, которая приписывалась долгое время Веласкесу, а не незавершенный портрет. Автор его зять. Кстати, зять Веласкеса изображен, и сверху мы видим отсылку к игре пространством и зеркалами, которые Чейз берет у Веласкеса, то есть «Алиса перед зеркалом» называется эта работа, то есть английские, американские художники, или Соролья, например, испанец, портрет Марии Фигеро в костюме Менины. Это отсылка к тональности, к композиции этих художников, или Сарджент, известный художник, в этом портрете супруга госпожа Леопольда Херц. Продолжим. А этапы еще у нас не закончились. Развитие Прада. Следующий период. 1898-1931 годы, так называемый Серебряный век. Это касается научного прогресса и создания попечительского совета. В 1898 году открывается музей современного искусства, и Прадо в этот момент специализируется на старом искусстве. Это совпадает с серебряным веком в испанской культуре. Учреждение музей получает попечительский совет. Начинается первое расширение зданий. Актуализация происходит принципов экспозиции, музей ведения. Вы видите, как располагались картины раньше на разных уровнях. И запускается также, с одной стороны, научная ответственность, возможность исследовать произведения в музее, а также проводится музей закупок и приобретений. Одновременно усиливается роль музея в нашей культуре. В 1899 году открывается зал шедевров, посвящается он произведениям Веласкеса, и здесь экспозиция уже основывается на научных принципах. Через несколько лет, в 1902 году, начинается проведение. Вы видите эту фотографию, как выглядел зал Веласкеса. Вот еще другие залы: Мурильо, Рибера. Вы видите, как распределяются, развешиваются картины и как создаются монографические залы, посвященные конкретным художникам. Кроме создания попечительского совета, начинаются проведения временных выставок по конкретным художникам. Первая выставка 1902 года посвящается Эль Греко. И в это же время начинается профессионализация искусствоведения, истории искусства. Включаются академические учебные программы. В 1912 году создается попечительский совет. Это первые попечители, члены попечительского музея. Например, входили в этот совет коллекционеры, историки искусства. И именно они продвигали и поощряли научную работу в музее, каталоги, монографии, публикации о собрании музея. Кроме того, происходит актуализация атрибуции авторства работ. Кроме того, музей открывается для молодых историков искусства. В это же время Прадо расширяет свои хронологические рамки, потому что в этот момент средневековое искусство в предыдущие десятилетия считался частью археологии, археологического искусства. И он находил, и это искусство находилось в археологическом музее. Например, Бартоломе Бермехо произведение находилось, эта картина, в археологическом музее в Мадриде. И он переводится в это время как раз в музей Прадо. То есть подход меняется, да, то есть подход к хронологизации или к тому, что относить к археологическим ценностям, а что относить к художественным ценностям, меняется. Дарение и завещание. Одним из путей для налаживания диалога музея с обществом — это, в частности, дарение и завещание в пользу музея. В Например, человек завещает какие-то произведения в пользу музея или дарит их, или продает. А для Прадо это очень важный источник пополнения коллекции. Вы видите некоторые произведения, полученные в виде дарения от частных лиц. Например, в разделе декоративного искусства или средневекового искусства или итальянского кватроченто как раз пополнились эти собрания благодаря дарениям. Что касается в живописи итальянский Ренессанс, например, вот такое произведение в центре это Боттичелли или натюрморт Золотого века Тьеполо Сурбаран. Это также были дары музею или пейзаж испанский 19 века или средневековая живопись раннее Возрождение короны Кастилии или Арагона или Гойя, произведение Гойя. Это все примеры даров музею. Герцог де Осуна и его сыновья – это как раз дар от семьи герцога де Осуна музею. Или вот эти произведения Мадрасо, полученные в виде этих вот щедрых даров от частных лиц или некоторые скульптурные произведения Пиметео и Пандора приписываются Эль Греко. Это странные такие произведения, принадлежащие Греко. Это также дар частного лица. Или вот эта вот резьба Святая Дева из Силоэ. Это дар, полученный музеем. В составе этого дара были переданы много произведений средневекового искусства. То есть вот эти лакуны в собрании музея как раз заполняются благодаря подобным дарениям. Или вот эти произведения, некоторые из них, например, Святая Дева рыцаря из ордена Монтеса, это, пожалуй, первое произведение, которое было приобретено музеем. Это был ряд пожертвований, денежных пожертвований, на которые как раз была куплена эта картина или произведение художника Вюэ, приобретенное для музея через микромеценатство, так называемое. То есть все граждане добровольно пожертвовали определенные суммы, минимальное пожертвование 5 евро, и вот многие граждане пожертвовали эти деньги на приобретение этой конкретной картины. То есть у нас есть это произведение как раз приобретено благодаря вот такой форме пожертвований. То есть множество граждан пожертвовали такие микропожертвования, что ли. Вот, да, народная подписка это называется. Да, народная подписка это называется. Сложный период следующий. 14 апреля 1931 года провозглашается Вторая Республика. И в 1939 году этот период завершается завершением гражданской войны в Испании. Здесь, с одной стороны, во время правления республики предпринимаются решающие шаги по защите художественного достояния республики. То есть вот эти идеи защита достояния художественного, что это общее достояние, всем ответственно за его сохранение. К сожалению, микрофон отключился, так что пока перевода не может быть. Я ничего не слышу. По-прежнему ничего не слышу. Увы, и сейчас ничего не слышу. Жесты вижу, а звука нет. Нет звука.
Второй микрофон
сейчас. Нет, скорее всего, оттуда.
Молчание продолжается.
¿Ya se oye?
Да. Теперь есть звук. Так вот, в 1933 году создается ряд законов, принимается по защите художественного достояния страны. И для мира это был очень передовой закон. Это образец некий законодательный, который принимается за образец во многих других странах. Одновременно предпринимаются попытки расширения образования художественного, культурного среди широких масс населения, так называемые педагогические миссии. Вот на этой фотографии мы видим передвижной музей, как его тогда называли, то есть копии известных картин из Прадо возили по различным селениям Испании. Эта фотография как раз отражает, она очень красноречивая, эта фотография. Эти женщины... Это одно из селений недалеко от Авилы, и эти простые женщины пришли в передвижной музей. Я думаю, что роль так называемых педагогических миссий или передвижного музея состояла в том как раз, чтобы что это своего рода ДНК музея Прадо, и мы сейчас делаем нечто подобное. У нас есть проект «Прадо», «Музей Прадо на улицах». Мы сделали репродукции 50 произведений из музея, из собрания музея, которые ездят по разным городам страны и мира. Сейчас в Колумбии, в разных городах. Это уличная выставка, скажем так, это было в Азии, в Чили, в Южной Америке. И в 2019 году Прадо на улицах будет путешествовать по разным городам Испании. В 2020 году это будет маршрут по разным городам Европы с помощью Института Сервантеса. И мы постучим по дереву, чтобы... А этот передвижной Прадо добрался и до Москвы тоже. Мы будем над этим работать. Маленькая фотография показывает, как разгружали эти репродукции картины с Прадо в этих селениях. Официальные ведомости мадридские, где публикуется этот закон об охране художественного достояния страны. А здесь мы видим, что произошло во время войны, что произошло с музеем. С самого начала гражданской войны посчитали, что бомбы не будут падать вблизи музея Прадо, но бомбы стали таки падать рядом с музеем, и сейчас это на выставке в Прадо показано, и поэтому сразу принимается решение о защите собрания музея от бомб и от близлежащих пожаров. Вот центральная галерея музея, мешки с песком для защиты скульптур, и как выглядели залы, пустые залы. Я думаю, что это очень красноречивая такая картина, вот эти призраки, призрачные такие помещения, следы от произведений, которые увезли, картины были выведены из здания музея, и их странствия, картины прошли через Мадрид, Валенсию, Каталонию, Перпиньян и попали в итоге в Женеву. И здесь был полный консенсус. Все понимали, что сокровища Прадо надо защищать, чтобы ни в коем случае не пострадали произведения искусства во время войны. Собрание было доставлено в Женеву справа. Подождите, справа или слева от вас? Справа, наверное, да. Это зал, где выставлялись произведения Прадо в Женеве. Была проведена эта выставка в 1939 году. На экспозиции и вообще странстве картины с Прадо отражено на карте, и параллельно путешествию этих картин за рубеж тот же маршрут, тем же маршрутом следовал Антонио Мачадо, известный испанский поэт, но он, к сожалению, не вернулся, он умер в изгнании, а картины Прадо вернулись из Женевы. На той выставке в Женеве был издан каталог, и все, что было заработано на продаже каталога и на билетах от выставки, позволило купить эту картину грека, святой Андрей. Таким образом, какое-то нечто позитивное тоже было в этом грустном событии. Но коллекция пополнилась новой картиной. Вы видите, как картины возвращаются в Прадо. А проблема была в том, что в тот момент, когда картины начинают возвращение, свой обратный путь в Мадрид, уже началась Вторая мировая война, и были определенные трудности с возвращением картин в Испанию. Возвращение домой, в конечном итоге произведений Прадо. Период франкизма, 1939-1975 год, осталось два периода. Мы почти уже в 2019 год возвращаемся. Так вот, период франкизма Прадо расширялся, и государство проводило политику приобретений и передачи на хранение картин в другие музеи. Были приобретены новые картины Грека, Эль Греко, Рубенс, Гойя, Тинторетто, Босха, Вандервейдена или Антонелло Домесина. Вот, в частности, некоторые произведения Рафаэля Альберти. «Ночь войны» в музее Прадо. Советую вам прочитать эту книгу. Или вот фотография Жан Миро и Джузеппе Серт в Центральной галерее Прадо. Музей – это место памяти, это наше всеобщее достояние для всех испанцев и всех жителей Земли. Это пространство для размышлений художников, литераторов, философов, писателей, с тем, чтобы мы встретились и с нашим прошлым тоже. С полтора века истории Прадо стала референсным центром для... Опять еще звук. Увы. И его все равно нет в моих ушах. Спасибо. Так вот, как нам восстановить это место, этот ориентир для художников? Вот Пикассо другим языком совершенно подхватывает эту идею одалиски, махи. И маленькая фривольная такая вольность. Это часть выставка Джина Лола Бриджида. Бриджита фотографируется на фоне махи Гоевской. Современные художники также размышляют о художественном языке, об истории искусства и о политической ситуации. Они смотрят на старых мастеров и наполняют их новым взглядом, критическим взглядом. Например, Антонио Саура переосмысливает портрет Филиппа II, или команда Хроника берет Эль Греко Кабальеро с рукой на груди и переосмысливает, показывая образ бюрократии, системы бюрократической. Вы видите, железный кулак такой, да, возникает. То есть политический контент, критический, возникает. Здесь не очень хорошо видно, но это Дали. Вы, наверное, узнали это произведение. Дали копирует с натуры. Художники, копирующие картины Прадо, всегда были в музее. Минины Веласкеса, конечно же, становятся своего рода иконным произведением для испанской живописи. А в годы 50-70-е годы прошлого века эта картина очень странно экспонировалась. Она была одна в зале. Там было окно с естественным светом, а напротив картины висело зеркало. Это был своего рода монтаж, напоминающий или вдохновляющий вот это пространство, которое отразил Беласкес в своей картине. То есть все было очень театрализовано. И это была отсылка Атеисы, скульптора Атеисы в честь Веласкеса, где он представляет концепцию пространства и вакуума, пустоты. В связи с этим произведение Пикассо создал более 50 вариантов или толкований Минин Веласкеса. Пикассо так долго жил, так что вот он прошел этот путь от того первого портрета, который мы вам показывали, который, в общем, воспроизводит Веласкеса, и дошел вот до этого языка своеобразного. И последняя секция, последний раздел нашей беседы, и мы близимся к завершению, это период 1975-2019 годы. Эта экспозиция называется «Совместная история» или «Разделенная история». Как вы сами видите, Прада отображает, история Прада отображает историю политическую нашей страны. И вот период демократии в Испании также отразился на судьбе Прада. Из пассивного учреждения это стало активным организмом, активной организацией, которая наладила диалог с публикой, с обществом, трансформации, преобразования за эти более чем 40 лет касается многих аспектов: увеличение числа посетителей, возникновение многочисленной виртуальной публики, превращение музея в туристические пункты притяжения для туристов, увеличение, рост ответственности музея для изучения истории искусства, развитие динамики, рост бюджета музея, а также экономическая отдача для города. Все это постепенно развивалось, это отвечает международному контексту процветания музеев, подъема музеев, которые перестают быть просто хранителями достояния и становятся активными служителями общества. В 79 году собрание переклассифицируется. 19 век, который находился в Музее современного искусства, переходит в одно из зданий Музея Прадо. Это то, что называется Casón del Buen Retiro, недалеко от парка Ретиро. Там 19 век выставлен. В 81 году картина Пикассо «Герника» выставляется в парке Ретиро, в этом здании, принадлежащем музею Прадо. Но в 92 году эта картина передается в музей Королевы Софии в Мадриде, потому что по решению парламента испанского 95 года создаются хронологические рамки для музеев и до Пикассо и после Пикассо. И поэтому Пикассо относится уже к музею Королевы Софии, то есть 19 век и начало 20 века находится в Прадо, но в основном 20-21 век находится в музее Королевы Софии в Мадриде. Здесь вы видите важное изображение, это опять связано с законодательством, и вы поймете, насколько важно законодательные решения по защите достояния художественного. Закон 1985 года о защите художественного достояния регулируется экспорт произведения искусства. То есть, если какое-то произведение выставляется на аукцион, государство принимает решение, какие произведения должны оставаться в музеях страны, либо могут быть вывезены из страны. Поэтому такие произведения, которые вы видите, вот такого качества, как Антонелло де Мессина или герцогиня де Чинчон, в итоге не были вывезены из Испании, остались в музее Прадо. Но чуть бы их не вывезли из страны. То есть очень важно иметь такое законодательство, о котором я говорю. Период экспозиции отражен в этих плакатах. Программа временных выставок напоминает нам о содержании собрания музейного. И, наконец, вот эта выставка, посвященная 200-летию Прадо, о которой я говорила, а вот в завершении этой выставки находится вот это вот наклонное произведение. Это репродукция Ноли Метанджери. Это тактильная репродукция. Репродукцию ее можно потрогать. Это часть проекта, который называется «Сегодня Прадо можно потрогать» для незрячих посетителей. Надписи шрифтом Брейля. И некоторые произведения можно потрогать. Это специальная часть экспозиции, которая подчеркивает социальную ответственность музея Прадо с тем, чтобы живопись была доступна всем группам населения. И в этом смысле мы серьезно работаем для того, чтобы соответствующие ресурсы направлялись в музей для подобной доступности. Специальные гиды для глухонемых посетителей через пиктограммы, для больных аутизмом или для лиц с ограниченными возможностями интеллектуальными или физическими. И, наконец, эта юбилейная выставка заканчивается фотографиями, которые помещены как раз на уровне пола, то есть наравне с зрителями. Это фотографии Франческо Джодичи, которые показаны были в музее в 2014 году в видеоинсталляции. Это фотографии, сделанные в музее. Но смысл в том, чтобы выставка завершалась своего рода зеркалом. Это идея того, что мы, зрители, это центр институции, учреждения, и мы как публика, и без публики не было бы музея. То есть это диалог. И особенно с точки зрения отдела образовательных программ, это постоянная наша задача, диалог с обществом, с публикой, с посетителями, со зрителями и программа мероприятий музея, чтобы посетители всегда были с нами. И вот, как говорили наши ученики, правда, это жизнь. Спасибо, что пришли, выслушали нас в столь поздний час, и за то, что вы с нами отмечаете этот знаменательный юбилей 200-летия музея Прадо. Поэтому по мере возможности мы готовы, чтобы каждый из вас мог участвовать в этом юбилее. Спасибо. Вопросы? Не знаю, насколько заведено задавать вопросы и отвечать на них. К сожалению, мы не сможем начать вопросы и ответы, потому что дело в том, что 25 минут назад должно было начаться другое мероприятие, показ кинофильма в этом зале. Как я говорил в начале, представляя нашу гостью, 200 лет нельзя свести к двум часам беседы, поэтому количество картин, показанных в музее, невозможно отразить, а тем более все, что в хранилищах находится в музее, поэтому мы видим только часть картин, поэтому, наверное, мы удовлетворимся, будем довольствоваться вот этой коротким таким мазком живописи, да, или кисти, которую нам предложила наша гостья Анна. И я уверен, что все из присутствующих были в музее Прадо, поэтому я призываю вас снова туда вернуться. Спасибо.